Четвертое. Когда-то, когда неспособность к точным наукам толкнула меня в гуманитарии, я стал интересоваться эзотерикой, как дилетант, естественно, да и было это давно. Но по мере знакомства с природой человека мне стало казаться, что мотать срок на нашей забытой Богом планете приходится не первый раз. В этом смысле я рецидивист, за плечами у которого несколько ходок. Причем стоит мне в очередной раз родиться, как я тут же попадаю в историю. Не подозревавший до моего прихода в него об опасности мир начинает незамедлительно рушиться. Читаешь, скажем, Гиббона или того же Норвича, и возникает чувство, что и ты приложил руку к падению Римской империи, а заодно уж к уходу с исторической сцены тысячелетней Византии. А теперь вот Россия, которая, как гениально предвидел Герберт Уэллс, который десяток лет все во мгле да во мгле, не от горящих торфяников, эта мгла рано или поздно рассеется, от неверия в возможность достойной жизни свободного человека. Кстати, об этом поневоле начинаешь подозревать, что именно мой пример заставил китайского мудреца воскликнуть: «Чтоб тебе жить в эпоху перемен». Даже после долгого сна голова была не свежа. На вопрос, что же такое со мной случилось, ответа не было. Монография Гиббона стояла тут же на полке, и мне вдруг страшно захотелось ее полистать, прикоснуться к тому времени, когда жила эта чудесная женщина. Пусть ничего у нас в Синте не было, воспоминание согревало. Если бы не чертов старик с его пионерским прошлым, может быть, мне удалось бы дотянуть до утра, а там... Безнадежно вздохнув, я потащился на кухню варить кофе. Не перевелись еще, черт бы их побрал, доброхоты. Сами не живут и другим не дают. Лучшее, что, наверное, снится деду, это игра «Зорница», как он чешет через завалы по лесу и разжигает под дождем костер. Добавив кружку сахара, я устроился под вентилятором, положил тяжелый фолиант на колени. От книги веяло ущербным обаянием минувшего. Древняя история вообще благоприятно действует на нервы, и чем она древнее, а значит дальше от окружающей действительности, тем оно и лучше. Всевозможные неприятности и скотство давно случились, так что волноваться не о чем. Некоторые из моих сокурсников так в ней и прописались, и, хоть и перебиваются с хлеба на воду, не желают возвращаться на ту масштабную помойку, что называется российской действительностью. А кое-кто из них пошел еще дальше и с головой окунулся в археологию с ее черепками и осколками переживших их обладателей надежд. Что ни говори, а комфортно знать, что ты не один мыкаешься, как слепой котенок, на белом свете. Я уже и сигарету разжег, и страницу открыл, на которой император Константин поручал клиру созвать Вселенский собор, как вдруг на журнальном столике задребезжал телефон, истошно громко, как верещит приготовленный к закланию поросенок. Поколение вышедших на пенсию пионеров не желало оставлять меня в покое. Не зря я рассказал Феликсу про синдром хронической атаки. Ох, не зря. Фил и звонил, легок на помине. Начал, не поздоровавшись, делово, с места в карьер. Слушай, старик, в свете нашего с тобой разговора, не мог бы ты набросать свои соображения на бумажке, ну, насчет этого гребаного коэффициента? А ведь стоило бы для начала поблагодарить меня за изысканный ужин и радушный прием, от него дождешься. Маргинальности общества, — уточнил я со вздохом, вспомнив его поучение. Угадал, — подтвердил Фил. У тебя ведь есть и другие наработки, правда? Скоро президентские выборы, потребуются новые приемы работы с электоратом, и вообще... Его интонация напомнила мне речь Алисы, уговаривавшей Буратино пойти с ней и с котом Базилио в страну дураков. Может быть, так сказать, в качестве наследства? Он не договорил, потому что я не дослушал. Ты считаешь, я похож на дедушку Ленина и ждешь политического завещания? Нет, Дэн, ты меня неправильно понял, — заторопился Фил и едва ли не льстиво предположил. Не может быть, чтобы после стольких лет работы... Поделись, не будь скотиной на сене. По-русски такой прием назывался «въехать на чужом», короче, в рай. Это было уж слишком, хотя слишком для Феликса не было ничего. «Слушай, старик», — передразнил я его, добавив в голос изрядную талику сарказма, «а шнурки тебе не погладить? Услуга, между прочим, платная. Ты человек состоятельный, я бы даже сказал, из богатеньких, в то время как твой друг устроен в жизни не лучше безработного мойщика трупов. Заниматься в ущерб семье благотворительностью мне не позволяют моральные принципы строителя коммунизма». «Но позволь», — возмутился Феликс, впрочем, весьма неискренне, «разве я сказал что-то о деньгах?» «В том-то и беда. Словом не обмолвился», — хмыкнул я. «Пользуешься тем, что интеллигентные люди о таких вещах не говорят, а только все время о них думают. Вот когда ты без меня разоришься и пойдешь с протянутой рукой...» Судя по звукам в трубке, Феликс трижды сплюнул. «Тьфу-тьфу-тьфу, типун тебе на язык!» «В столь сомнительном приобретении я не нуждался. А вот помочь Феликсу, человек излишне мягкий и податливый, согласился». «Куда тут денешься? Старый друг дороже новых двух. Хотя особых, как выразился Фил, наработок у меня не было, но отдельные идейки водились. За время работы в центре главным моим приобретением стало умение настраивать себя на нужную волну и ловить творческий драйв. Для этого надо было полностью расслабиться, но так, чтобы не терять из виду поставленную задачу. Тогда внутри включалось то, что я называл про себя генератором идей. Запустившись, он уже пахал как заведенный, так что не раз и не два мне приходилось проводить за рабочим столом ночь напролет, а под утро пить водку. Это было единственной возможностью остановить работавший в голове атомный котел, но даже после стакана сны изобиловали выматывающими душу логическими построениями. Теперь, когда я стал свободным художником, отпала необходимость насиловать собственный мозг. Можно было позволить себе экспериментировать, тем более что Феликс не ждал ничего определенного, а прикинуть на бумаге методику оценки быдлизации общества не составляло труда. Но и теперь для начала работы требовалось нечто, от чего можно было оттолкнуться мыслью. Отложив со вздохом историю падения Римской империи, я заставил себя спуститься в ближайший киоск за газетами. Естественно, желтыми, других, как сказал бы профессор Преображенский, в Совдепии не водится. Как мне не хотелось, а пришлось погружаться без противогаза в море дурно пахнущей макулатуры. Хотя, если подойти к вопросу философски, для освежения восприятия жизни прополоскать мозги в помоях бывает полезным. Как еще, к примеру, можно узнать, чем живет страна, ищущая в едином порыве кличку для новой сучки премьер-министра? Или о том, что по инициативе масс власти увеличивают проходной процент в Думу, а потом с той же мотивацией его уменьшают? Как тут не вспомнить ленинское «шаг вперед, два шага назад», а заодно и пушкинское «народ безмолвствует». Для патологического безразличия к себе в психиатрии наверняка есть термин, я же называю его «эффектом погремушки». Гремят в игрушки для грудничков горошины, мечется в головах людей информационный мусор, звенят на колпаках юродивых бубенцы, они и пляшут под эту музыку и поют. Газетенки, как я и предполагал, были убогие, в три цвета, с блеклыми картинками, какие я когда-то видел в Индии. Иначе как похабными назвать их было трудно. Просмотр логично было начать с раздела объявлений. Я развернул первый таблоид. Так, окажу содействие при вступлении в КПСС, обеспечу рекомендации. Это либо из области шизофрении, либо люди знают, что творят. Японский ресторан кошерной пищи. Кто бы мог подумать, что угнанные Навуходоносором евреи доберутся до страны восходящего солнца. Выдаю желаемое за действительное. Это неплохо. Проходимец, конечно, но с воображением. От клиентов наверняка нет отбоя. А это что? Ищу партнера для чёса по провинции передвижной мавзолей. Опоздал парниша. Аттракцион давно гуляет по стране. Занимавшая половину объема страниц реклама откровениями тоже не порадовала. «Учитесь в частных вузах, теряйте время за собственные деньги». «Музей любви покупает у населения экспонаты, резинотехнические изделия не предлагать». «Опытная сиделка обеспечит уход по договоренности с родственниками больного из жизни». А вот статейка о грядущем конце света, пожалуй, может представлять интерес. Если подойти к Пужалову конструктивно, из него можно кое-что выжить. Тема на слуху, народ дремуч, есть все предпосылки для бизнеса. Откинувшись на спинку кресла, я положил ноги на журнальный столик и сладко потянулся. Мозг привычно включился, только что не со щелчком. Первое, что пришло в голову в связи с грядущим апокалипсисом, была мысль об открытии страхового агентства. Рекламный слоган «С нашим полисом и страшный суд не страшен». Фирма обеспечивает услуги опытного адвоката. Идею надо подавать в яркой упаковке благотворительности. Впрочем, можно попробовать использовать ожидание конца света и иначе, скажем, для борьбы с коррупцией. Убедить патриарха отвлечься от игры в политику и наложить всенародное проклятие на мздоимцев. Пусть в месячный срок покаются и вернут похищенное. Получится анафема с конфискацией. А почему бы, собственно, и нет? Пусть ребята в рясах сделают хоть что-то полезное для страны. Настроение стало заметно улучшаться. Если объем работы не зашкаливает, она действует на меня благотворно. Маховик воображения набирал обороты. Мне действительно хотелось подкинуть Феликсу нечто, имеющее рыночную стоимость. В трудные моменты он всегда меня выручал. Посмотрел в окно, из которого отчетливо несло гарью. По ящику сказали, что торфяники тушат всем миром, но на укатавшем Москву смоге это пока не сказывалось. Подобрал с пола ближайший газетный лист. Интересно было знать, чем, собственно, кроме пожаров, в эти дни озабочено правительство. Ах, вот оно как! Демографической ситуацией! Хотя не очень-то меня эта новость и удивила. Население вымирало давно и активно. К гадалке не ходи, пройдет немного времени, и власть обратится с этой проблемой к Феликсу. Стоит попробовать поискать ее решение заранее. И придумать надо нечто такое, что поднимет рождаемость на небывалую высоту. Кофе не то чтобы остыл, скорее сравнялся по температуре с окружающей средой. Вопрос убыли населения волновал правителей испокон века, но теперь к этому добавилась демографическая яма. Если учесть растущее на фоне общей деградации количество наркоманов и алкоголиков, рожать уродов и недоумков желания у населения не было. Предложение объединиться с Японией в верхах проигнорировали. Рассуждал я в поисках выхода, значит, опираться надо исключительно на национальный потенциал. Ограничением ночного вещания мужиков и баб к сексу не принудишь. Предложение подавать новости в эротическом ключе поддержки тоже не нашло. А еще и намекнули, мол, порнографии в политике у нас и так хватает. Что же в таком случае остается? Вытряхнул из пачки свежую сигарету, но так и не прикурил, задумался. Веерное отключение электричества, чтобы, так сказать, как раньше в деревнях, от нечего делать? Не вариант, никто на это не пойдет. Да и не факт, что отсидевшие свое перед поганым ящиком не потеряли детородную функцию. Мужики с пивным брюхом и бабы, вспоминающие о принадлежности к прекрасному полу только перед кабинками с буквами «М» и «Жо», такое и представить-то себе трудно. Нет. Идея должна быть простой и красивой. Только красивые идеи работают. Ее следует увязать, я глубоко задумался. А почему бы, собственно, и нет? С проблемой уклонистов от армии. Пусть тот, кто не хочет защищать родину с оружием в руках, отдаст ей долг в постели в качестве альтернативной службы. С любой из пожелавших того женщин. И пусть только попробуют сочковать. Сейчас же Калашникова в руки и на 3 года на действительную. Нет, для штрафников на 5. И в том же законе найти местечко для педофилов, разрешив отстреливать подонков, как бешеных собак, и платить за их головы, как за волчьи. далеко не всегда, окончив работу, я испытываю чувство гордости. Но на этот раз результатом остался доволен. Только вот во рту опять появился металлический привкус, за которым в метро последовал обморок. Если, конечно, это был обморок, а не неизвестной науке скачок сознания. Что бы это ни было, повторение случившегося я допустить не мог. Не кисейная барышня, чтобы лишаться по нескольку раз на дню чувств. Обследовавший меня пару месяцев назад врач, а по совместительству кандидат наук и мой старинный приятель, заключил, что налицо все признаки переутомления, и прописал прогулки на свежем воздухе и здоровый сон в одиночестве. А еще рекомендовал бросить хотя бы на время пить и завязать с табаком, но когда после осмотра мы с ним раздавили бутылочку армянского, требование смягчил, — сказал, стряхивая с сигареты пепел. — Поаккуратней с собой, Серега. А прощаясь, задержал мою руку. — Смотри в оба. Врежешь ненароком дуба, придется все по новой. Помнишь, как у Блока? Не без изящества продекламировал. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как встарь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. Пояснил, его детство с его ненавистным учением и горькими обидами, потом молодость с прыщами на физиономии и разочарованиями в любвях. Пока еще придет понимание, что все это одна большая шутка, причем не твоя. Не знаю, как ты, а я буду цепляться за эту жизнь до последнего. Выходить на улицу страсть как не хотелось, но надо было вести себя гулять. Жара или арктический холод, я заставлял себя двигаться, иначе от сидения за столом можно было потерять остатки былой формы. Для соревнований, конечно, староват, но держать себя в тонусе считаю первой человеческой необходимостью. Единственную поблажку, какую допустил, решил пройтись по любимым местам. Их в Москве осталось не слишком много, и самое любимое — Тверской бульвар. Начав, как все у нас, от памятника Пушкину, хорошо брести вниз к Никитским, глазеть бездумно на прохожих, на фасады старых домов, пока не замаячит впереди спина бронзового Тимирязева. Тут же неподалеку и шашлычная, где по разумным ценам можно выпить стакан вина и закусить его жареным на шампуре мясом. В предвкушении этих приятностей я и вышел из метро, и тут же понял, что на бульваре что-то происходит. Человек нелюбопытный пересек, тем не менее, проезжую часть и присоединился к толпе зевак. В представившейся моему взгляду центральной аллее было что-то глубоко английское. Контуры ее терялись в сером, отвисевшей в воздухе гари, тумане, и я бы не удивился, покажись вдали красный дабл-деккер или знакомые по фильмам очертания Биг Бена. Что ж до переминавшегося на ступенях лестницы народа, он ждал, когда начнут снимать кино. Подождал и я, но на съемочной площадке ничего не происходило. Из доступных развлечений был только красномордый тип под зонтом, слонявшийся без дела осветители и автобус, в утлой тени которого курила едва ли не половина съемочной группы. Картина была настолько сонной и статичной, что я собрался уходить, когда вдруг режиссер поднес губам мегафон. «Где вы нашли этого урода?» — рявкнул он, непонятно к кому обращаясь. «Пройти по-человечески не может, вихляет задом, будто в штанах осиное гнездо». Только тут я заметил, что по аллее, удаляясь от нас, идет, словно ступает по минному полю какой-то мужчина. Про гнездо гений кинематографа, конечно, наврал, но в походке его и правда было что-то неестественное. Стоявший сбоку от толпы тощий малый, видимым образом занервничал и бросился к красномордому. Его еще не старое, но уже изрядно поношенное лицо отражало всю гамму испытываемых им мук, далеких от мук творчества. О чем они говорили, слышно не было, но вид парень, скорее всего, это был ассистент, имел пришибленный. Процесс создания мирового шедевра явно застопорился. Я собрался было поискать тень над головой. как вдруг поймал на себе орлиный взгляд Мордастова. Выкинув вперед руку, чернорабочий фабрики грез ткнул меня пальцем. «Давайте этого». В следующее мгновение его ледащий помощник был уже рядом. Вцепившись клещами в мою руку, затараторил. «Мизансцена такая. Вы идете, как бы ни в чем не бывало, по аллее, но так, чтобы создавалось впечатление, будто дело происходит в Лондоне». «Да не умею я ходить, как в Лондоне», — попытался я высвободиться, но тщетно. «Снимайтесь сами, если вам так уж припекло». Выражение жалости к себе на лице ассистента сменилось острым желанием убить. «У меня фактура не та». И тут же, прижав обе руки к груди, взмолился. «Вы же интеллигентный человек и не допустите, чтобы меня выгнали с работы. Что вам стоит этак свободно фланирующей походочкой? А мне за это дадут снять следующий фильм, а?» Во взгляде его беспокойный глаз светилась безумная надежда. «Слушайте», — продолжал отбиваться я, — «ну что вы ко мне пристали? Не смогу и легко, и беззаботно. У меня это с детства не получается». «Я знал, что вы согласитесь», — просиял ассистент. «У вас славное лицо, сразу видно доброго человека». Произнося скороговоркой эти слова, он начал подталкивать меня к стоящему в стороне автобусу, где, уперев руки в боки, поджидали с сигаретами в зубах две женщины. «С легкостью у всех трудности. Быть собой — большое искусство. Я как-нибудь расскажу вам анекдот про актера-импотента. Обхохочетесь». В его голосе зазвучала вдруг нотка обиды. «Что поделать? В своем отечестве не пророк, а в нашем еще и не личность». Вздохнул и с прежним энтузиазмом продолжал. «Кожей чувствую, у вас получится. Пройдетесь по бульвару, заговорите невзначай с сидящей на скамье грустной женщиной». «Но позвольте», — предпринял я последнюю попытку вырваться, — «я же текста не знаю». Помощник режиссера обрадовался так, как если бы его будущий фильм номинировали на «Оскара». «Родной вы мой, никакого текста и нет. Я вам больше скажу, сценарий тоже отсутствует». Поскольку я все еще сопротивлялся, он приобнял меня, как Каин Авеля, братски, за плечи и затараторил. «Фильм авторский, в этом фишка. Кому надо, тот поймет. А нет, объяснят критики, им за это деньги платят. Главное требование, чтобы все как в жизни. Если вы нашему монстру приглянетесь, завтра будем снимать постельные сцены». И хотя актером порноиндустрии я себя не видел, моя воля ослабла настолько, что мы двинулись в сторону автобуса. «Только вам и только по секрету», — доверительно честил ассистент, — «хочу снять ремейк Анны Карениной в стиле пуантилизма. Жоржа Сера, знаете? У меня будет так же. Набившую оскомину историку расскажут не главные герои, а совершенно посторонние люди. Из мозаики точечных мазков и сложится картина разыгравшейся драмы. Ветеринар, осматривавший лошадь Вронского, задавленный железнодорожник, работающий в доме Карениных, ассенизатор. А еще одна мысль. Даму с собачкой, глазами белого шпица. После этого займусь Мопассаном. От обилия его творческих планов моя голова легко кружилась. Есть еще порох в пороховницах. Не сгинули на Руси таланты, не снимающие шляпы перед классикой». Малый говорил без умолку. Под эту его трескотню меня и запихали в автобус, где работал кондиционер, и потирала руки соскучившаяся по работе гримерша. Но на больше, чем протереть физиономию салфеткой и слегка припудрить, ее не хватило, так что очень скоро я уже топтался перед камерой, готовый к съемке. Заглядывавший в видоискатель режиссер делал это, как если бы оказывал человечеству одолжение. Не мудрство и лукаво, с места в карьер перешел со мной на «ты». «Живи в кадре, не наигрывай. Будем брать издали. Крупный план доснимем в Лондоне». И, обреченно махнув рукой, скомандовал: «Мотор!» «Все равно ничего лучше нет». Перед носом что-то хлопнуло, и, окрыленный высокой оценкой своих способностей, я побрел вниз по бульвару. не было пустого бассейна, и свечу в руке, защищая ее пламя от ветра, тоже не держал. Но хотелось верить, что и я шаг за шагом вступаю в историю мирового кинематографа. Как и предупреждал худосочный ассистент, женщина ждала меня на скамье, теребила в руках платок. Голову наклонила, видеть ее лицо я не мог, но опечаленность изображала так достоверно, что сомнений не осталось. Передо мной известная русская актриса. Что ж до фигуры партнерши по мизансцене, выбор режиссера можно было одобрить. Он правильно рассчитал. Один из нас двоих должен быть профессионалом. Речь, естественно, не шла о назначенной на следующий день съемки, а исключительно о поддержании высоких стандартов российского искусства. Можно присесть? Она промолчала, и я понял, что ведущая роль, по крайней мере, на первом этапе, отводится мне. Опустился на скамью. Женщина подняла голову, и я увидел ее покрасневшие от слез глаза. «Синтия?» «Нет, конечно, нет, но что-то неуловимо знакомое выражение лица мне ее напомнило. Глаза и, пожалуй, манера смотреть с тенью дрожащей на губах улыбки. В мире стилизованных под глянцевые журналы подделок природная женственность — большая редкость». Сидевшая передо мной женщина не была в полном смысле слова красавицей, скорее милой и уж точно не подогнанной под образ ангела хабалкой. «Мне кажется, мы с вами раньше встречались». Переливавшуюся игривость интонации позаимствовал из какого-то фильма, кажется, в нем играл Мастрояни, но женщина только безнадежно вздохнула и переложила подальше от меня сумочку. «Послушайте, неужели нельзя придумать что-то новое? Теперь вы скажете, что я приходила к вам в волшебных снах. И вообще, что вам от меня надо?» Я не мог оторвать от нее взгляда. В легком, по случаю жары, сарафанчике она выглядела очень эффектно, и даже искусный грим покрасневших якобы от слез глаз придавал ей дополнительный шарм. В кино, по-видимому, играло мало, но на сцене я ее точно видел». Нюське по долгу службы приходилось посещать театры, и, следуя протоколу, она, как козла на веревочке, таскала меня на премьеры. «Познакомьтесь, это мой муж». Следовал обмен ничего не значащими улыбками, после чего обо мне тут же забывали, и я с легкой душой шел в буфет. Смотреть классические вещи в современной интерпретации, почему-то других не ставили, я бы не согласился и за деньги». Очередная «Чайка» в компании с дядей Ваней вызывали откровенную тоску, а новое прочтение «Ревизора» — так позывы рвоты и вирусную диарею. Сидеть на таком спектакле трезвым было опасно для психического здоровья. «Мне?» — повторил я вслед за ней и сам же на свой вопрос ответил. «Кусочек счастья, по возможности в прозрачной упаковке, чтобы другим было завидно». Улыбка женщины может многое о ней рассказать, но, видно, не судьба. Хотя посмотрела на меня с интересом. Даже если мне это показалось, что-то все-таки в ее глазах мелькнуло. Навскидку, лет 35, не больше. До народной, скорее всего, не дослужилась, но заслуженная наверняка умела держать паузу. У актерской братьи этим определяется уровень мастерства. Режиссер в театре наверняка пристает, коллеги строят каверзы. Самое время девушке мастить дорогу в кино. Надо бы придумать такую реплику, чтобы дала ей возможность раскрыть глубину таланта. «Отличная нынче погода, не правда ли?» — произнес, растягивая на английский манер слова. Теперь, следуя Пигмалиону, она могла бы сказать, что дожди в Испании идут, как правило, на равнинах, или развить выигрышную тему по-другому. Но моя новая знакомая молчала. Более того, в ее устремленном на меня взгляде читалось нечто похожее на ужас. Если верить хоррор-фильмам, именно так смотрят на вампиров, потерявшие надежду жертвы, хотя ничего особенного я вроде бы не сказал. Наша встреча, согласно отсутствующему сценарию, происходит в Лондоне, а там, как известно, говорят только о погоде. Надо было как-то выкручиваться, и я, не выходя из роли, заметил, в том смысле, что жара скоро спадет. Хотелось бы верить, что представленные к идиотам с детства сиделки обладают таким же тактом и самообладанием. Добрая душа. Теперь она смотрела на меня с состраданием. Это дало мне возможность пояснить. Недельки через две или три. Женщина с готовностью кивнула. В любом справочнике для фельдшеров написано: «Перечить буйно помешанным опасно для жизни». Между тем экранное время шло, а разговор наш топтался на месте. Понимая это, моя партнерша по кадру взяла инициативу на себя, закинула ногу на ногу и попросила: «Вы ведь курите? Дайте лучше сигарету». «Лучше» в этом контексте означало, что с ролью я не справился, и импровизатор из меня, как из собачьего хвоста, решето. С видимым удовольствием закурила и, уставившись в туманную даль, задумчиво произнесла: «Как была в молодости дурой, так и осталась. Боялась, ноги тонкие, три пары колготок надевала, а свекровь все равно заметила». Повернулась ко мне всем телом. «Может быть, тогда все и началось? Если однажды сделать ошибку, вся дальнейшая жизнь идет наперекосяк». Говорила горячо и, возможно, ждала от меня ответа. Только что я мог ей сказать? «Таких, как она, должно быть тысячи». Но была в ней какая-то трогательная незащищенность, задевшая в моем очерствевшем сердце нежную струну. Не убийца в переулке, как у Булгакова, не любовь, но, глядя ей в глаза, я чувствовал, что со мной что-то происходит. Изолгавшиеся в поисках гонорара писатели любят сочинять будто бы с первого взгляда. Дамочки бальзаковского возраста читать про «умерли в один день» — я же просто смотрел на женщину. И смотреть на нее мне было радостно. Странное это было чувство, в мелькании суматошных дней почти совсем забытое. Не спешите огорчаться, жизнь — мозаика. Чтобы что-то о ней понять, надо отойти на расстояние, как от картин сэра было в моей юности время, когда я увлекался импрессионистами, но без подсказки ассистента о художнике этом вряд ли бы вспомнил. Получилось очень к месту и ко времени. «Вы слышали о Жорже Сера?» — удивилась она. Никогда бы не подумала. «Сомнительный, надо сказать», — отвалила комплимент. «Горьковским босиком я вроде бы не выглядел. Свежая рубашка, джинсы без дыр». А женщина смотрела на меня с прищуром. Пора было поставить ее на место. «Вместе играем на ипподроме, а, поиздержавшись, пьем в садике вино». Она слабо улыбнулась, я почувствовал прилив вдохновения. Приготовился рассказать нахалке, что в периоды творческого застоя побираемся с Жоржем по электричкам, а на днях забирал его из вытрезвителя. Но тут чертиком из табакерки материализовался помощник режиссера. Замахал, словно мельница, руками, закатывая к небу глаза, начал брызгать слюной. «Нет, нет, нет, плохо, очень плохо. Какой к черту сыра? Кто его здесь знает? Мы что, 8,5 снимаем? Нашему зрителю поток сознания не в кайф. Оно само ему не нужно. Картина малобюджетная. Феллини с Антониони в нее не вписываются. Да и как прикажете вашу пургу потом озвучивать?» Повернулся к женщине. «И тёлка не та. Наша сидит дальше, по бульвару. Короче, все сначала». Мы посмотрели друг на друга. Женщина на меня с неприязнью, я на нее с удивлением. «Так вы, к тому же, еще и киношник? Так вы, получается, не актриса?» Я замолчал. Она продолжала. «Теперь я вас узнала. Вам всегда достаются роли мелких пакостников. На крупных не хватает таланта». Слова ее были чистейшей воды плагиатом. Реплика принадлежала Нюське, в зависимости от настроения. Она говорила, что в кино я мог бы играть либо симпатичных мерзавцев, либо отъявленных подлецов. Как показывают в блокбастерах с мордобоем, я начал медленно подниматься с лавки. Так медленно, что знакомого с материалом ассистента это должно было насторожить. Не понравилось мне, как этот хмырь отозвался о моей партнерше по мизансцене, даже если никакой сцены не было, и свои чувства я скрывать не собирался. Парень был выше на пол головы с руками, напоминавшими грабли, но это не помешало мне прихватить его за отворот рубахи. спросил почти нежно, предварительно тряхнув. «Как зовут?» Бледный, он побледнел еще больше. «Парамон». «Ты ведь не хочешь, Парамон, чтобы тебе несли венки в дом кино, правда?» «Вот и мотыляй отсюда. Массовка свободна». Помощник режиссера моргал растерянно глазами. «А как же Анна Каренина?» «Передай ей привет». «А также Шпицу и Гиде». Малый паник и побрел, опустив плечи в сторону поджидавшего его режиссера со скрещенными на груди ручищами. Вернулся, отцепил у меня с рубашки микрофон. Молча, со скорбным выражением лица. Мне было его жаль, как и весь мировой кинематограф, лишившийся в моем лице идола фабрики грез. Проводив его понурую фигуру взглядом, я опустился на скамью. Судя по всему, женщине надо было бы что-то сказать. Только я не знал, что. Ни разу в жизни мне не удалось никому ничего объяснить, и вовсе не потому, что я такой тупой и косноязычный. Втолковать свою мысль другому в принципе невозможно, не говоря уже о том, чтобы объяснить собственные благие намерения. В лучшем случае на тебя будут смотреть чистыми голубыми глазами и ждать, когда ты, наконец, заткнешься, и наступит их очередь говорить». Так устроена жизнь, и с этим ничего нельзя поделать, а лишь смириться. Но и дальше молчать было невозможно. Вы тоже хороши. Если человек не свежевыбрит, то что он может понимать в живописи? Получилось по-детски, в смысле сам дурак, но она не обиделась. Спросила с неопределенной улыбочкой. «Наверное, думаете, я злая?» Вопрос был риторическим, ответа не требовал, женщина его и не ждала. Я же вижу, думаете, в ее голосе появились доверительные нотки. А знаете, ведь так оно на самом деле и есть. Но учтите, только злые люди говорят правду, добрые боятся обидеть. В результате получается еще хуже. Простые вещи запутываются до неузнаваемости, и снежный ком недопонимания и страхов катится через жизнь, калеча всех и вся на своем пути. Не улыбайтесь, я знаю, что говорю. Если я и улыбался, то лишь потому, что не мог смотреть на нее без улыбки. Милая женщина, обидеть такой грех, но нашелся, видно, тот, кто обидел. Влезать со своей буйной фантазией в ее проблемы было равносильно самоубийству. Опыт показывал, все мои попытки кому-то помочь заканчиваются одинаково. Приходилось ползать на карачках и собирать в ладошку осколки жизни, но уже своей». К тому же никто при рождении не обещал, что этот мир будет к нам добр. Если в нем и есть справедливость, то высшая, человеку недоступная. Только и не утешить ее я тоже не мог, тем более, что она мне очень нравилась. Впрочем, банальное это слово далеко не в полной мере выражало гамму испытываемых мною чувств. Спросил, нахмурившись, «Деньги?» А ведь ничего не имел в виду. Поинтересовался, можно сказать, из вежливости, а она взглянула на меня так, как если бы я предложил ей взять ее на содержание. В моем положении это было бы весьма опрометчиво. Рассматривала, наверное, и возможность влепить мне пощечину, но, поразмыслив, пришла к выводу, что еще успеет. Меня это тоже устраивало. Всегда приятно знать, что у тебя есть будущее. И много? Еще древние знали, что большинство человеческих трагедий происходит от нищеты. Как знали они и то, что счастье богатство не приносит, но способно скрасить его отсутствие, в то время как накопительство создает иллюзию осмысленности бытия. Слушайте, вы. Вложила в это «вы» все свое презрение, задохнулась, но мне почудилось, что была в ее возгласе и надежда. Только теперь, глядя на женщину, я понял, что она чего-то боится. Впрочем, уверен в этом не был. Злую шутку со мной могли сыграть нервы. Хотя нет, не похоже. Страх — такое чувство, его ни с чем не спутаешь. Как-то в молодости по какому-то делу нас с приятелем занесло в психушку. Дверь приемного отделения была приоткрыта. За ней, прислонившись к притолоке, стоял мальчишка. Наши глаза встретились. С той поры я точно знаю, как выглядит несчастье и как хрупка грань, отделяющая от него человека. Мне не вырваться». Ее губы едва двигались, но я услышал. Всхлипнула, закрыла лицо руками. От прилива крови у меня стучало в ушах. Прикуривая, я не мог сдержаться и незаметно огляделся. Не считая занятых аппаратурой киношников, бульвар выглядел буднично, и тем не менее я почувствовал себя неуютно. Трусом не был, но всем своим существом ощутил повисшее в воздухе напряжение. Не желая того, представил, как открывается ящик Пандоры, и из него лезет разномастная жуть. Первым побуждением было убежать. В конце концов, что мне до этой незнакомой женщины? Но приступ слабодушия тотчас же прошел. Его место заняло ощущение предопределенности. Я буквально физически чувствовал, как сцепились в пространстве судеб шестеренки, и ничего с этим поделать уже нельзя. Линии жизни, встретившись по касательной, слились, и теперь не разобрать, где ее, а где моя. Ничего в окружающем мире не изменилось, только то, что узнал, не знать я уже не мог. За вами следят? Мудрость старая, не спрашивай, и не получишь ответа. С таких никчемных и необязательных вопросов все всегда и начинается. По глупости, от праздного любопытства, от нежелания прислушаться к внутреннему голосу. А он, бедняга, надрывался. «Уходи, дурак, уноси ноги!» «Невозможно своим теплом согреть Вселенную. Беги, не успеешь глазом моргнуть, окажешься в сточной канаве». Она сама сказала, от одной мелкой ошибки жизнь может пойти наперекосяк. Улыбка женщины была вымученной. «Следят?» — пожала едва заметно плечами. «Зачем? Куда я от них денусь? Куда мы все от них денемся?» И чтобы пригвоздить к стенке, как Карабас-Барабас-Буратино, протянула мне руку. «Анна».